Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Хотел бы поблагодарить вот Наташу, хор, за то, что сделали такое хорошее вступление к моей проповеди, потому что очень хорошо это сочетается с темой. Вот, и всегда приятно начинать, когда тебе так подстелили соломку, можно сказать, под то, что ты собираешься говорить. А сегодня мы действительно продолжаем изучать второе послание апостола Павла к Тимофею. И это послание – призыв к Тимофею сохранять верность Богу и хранить Евангелие. И как хороший наставник апостол Павел не просто призывает своего ученика сделать что-то, но учит, как преодолеть сложности, которые возникнут на этом пути. И элементы этой победоносной стратегии, как преодолевать вот эти сложности, как сохранять эту верность, несмотря на испытания, разбросаны по всему второму посланию Тимофея. И сегодня мы с вами поговорим о двух вот таких деталях этой мозаики. Это две новости. Одна новость хорошая, вторая плохая. Моя проповедь сегодня так и называется «Хорошая или плохая новость». Вот я не буду вас сейчас по традиции просить выбрать, что вначале вам рассказать, хорошую или плохую новость. Я лишь скажу, что в этом сочетании хорошего и плохого видна удивительная мудрость Бога. Если в церкви говорится только о позитивном, если в церкви выражается только оптимизм, если все песни, которые поются в церкви, вот только такие мажорные, такие жизнеутверждающие, веселые, тогда человек рискует, ну, выражаясь таким боксерским термином, оказаться в глубоком нокауте при первом же столкновении с реальной жизнью. Потому что жизнь не всегда такая оптимистичная, и такая веселая, и такая радостная. С другой стороны, если в церкви постоянно только предупреждают о чем-то, только обличают разные грехи, только пугают чем-то, тогда у человека могут просто опуститься руки, и он может ослабеть в этой борьбе, которая предстоит каждому. И сегодняшний наш отрывок «Хорошими и плохими новостями» но так уравновешивает вот эти два крыла самолета, что он может выдержать любой шторм, и он может долететь до пункта назначения. И давайте мы сейчас прочитаем сегодняшний наш отрывок, если есть слайд. Это второе послание к Тимофею, 2 глава, 16 по 19 стих. Павел пишет. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Минеи и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Все-таки начнем мы с плохой новости. Можно следующий слайд. Неверующие люди будут все больше отвращаться от Бога. Мы видим, эта истина выражена, например, в 17 стихе. До 16 стиха апостол Павел описывал положение вещей, которое было на момент написания послания. Вот как оно было в тот момент. Но с 16 стиха апостол Павел начинает пророческую часть своего послания. Он заглядывает вперед и говорит, что ожидает церковь, общество в целом. И в 16 стихе Павел начинает отвечать на этот вопрос. И этот ответ продолжается до конца послание, и в 3, и в 4 главе. Лжеучителя будут преуспевать, как пишет апостол Павел в нечестии, в 16 стихе. Преуспевать – это значит, что они будут еще более укореняться, еще более утверждаться в нечестии, в отступлении от Бога. Именей и Филит, о которых говорится в 17 стихе, в прошлом, видимо, члены Ефесской общины, теперь проповедуют ересь. Они учат, что воскресение уже было. Скорее всего, они имели в виду духовное воскресение. И они отрицали возможность физического воскресения, возможность того, что человек после смерти может продолжать жить. Парадоксально, но именно вот это пессимистическое учение, а не христианское истинное учение, которая говорит о возможности вечной жизни, которая говорит о вечной жизни, распространялась и завоевывала популярность даже в церкви. Парадоксально, что люди верили именно вот этим лжеучителям, которые проповедовали такую, ну, казалось бы, не самую приятную новость. И их слова распространялись как рак, или еще один возможный перевод – как гангрена. Здравое же учение отвергалось с ненавистью, с каким-то пренебрежением. И в результате в жизни этих людей начинали проявляться те плоды, которые перечисляются, например, в начале 3 главы. Мы можем прочитать. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны» и так далее. Друзья, чего мы сегодня ожидаем от окружающих нас людей? Ну, например, возьмем детей. Вот, возможно, нам кажется, что, ну да, взрослые это люди уже с стажем греховным каким-то. А вот дети, ну это, как говорят, табула раса, то есть это чистая страница. И что напишешь на ней, то и будет, да. Вот дети настолько открыты, настолько они расположены к тому, чтобы слушать Божье Слово, чтобы его вот воспринимать. И действительно, дети более доверчивы, чем взрослые. Это так. Но какие бы вы им игрушки не предлагали, какие бы вы им конфеты не давали, хоть все конфеты самые вкусные в мире, они никогда не примут Евангелие вот за такое вознаграждение и не пойдут за истинным Иисусом Христом, если Святой Дух не подействует их в сердце. Если не поменяет сердце, они не примут. Хоть они такие доверчивы. И наоборот, все в сердце любого человека, который рождается в этот мир, даже маленького ребенка, предрасположено к тому, чтобы слово лжеучителей распространялось как рак или как гангрена. И достаточно одного укола грехом, и через эту ранку начинает распространяться грех в жизни даже ребенка. Он начинает распространяться и начинается этот процесс гангрены, гниения. И это нужно учитывать каждому родителю, понимать, с чем он столкнется. Обычно, ну, родители перед рождением ребенка очень переживают, чтобы вот он родился здоровым, чтобы все было нормально, никаких болезней не было. Но сегодня для вас звучит очень плохая новость. Каждый ребенок рождается смертельно больным. Каждый ребенок рождается вот с таким неизлечимым диагнозом, диагнозом греха. И вам придется столкнуться с этим, вам придется с этим бороться. Как борются родители, у которых дети там болеют, не знаю, раком, много лет, возможно. Возможно, всю жизнь придется молиться за них, бороться за их души. Вот к чему мы должны быть готовы. Вот это плохая новость, но она нас готовит к тому, чтобы мы были стойкими в вере. Нам может казаться, с другой стороны, что, может быть, к Евангелию особо расположена молодежь. Что-то молодежь такая прогрессивная, такая открытая. Вот. Они воспринимают очень быстро там, новые технологии, компьютеры, интернет. И некоторые церкви стратегии своего развития, своего роста основывают именно вот на этой предпосылке. Давайте ориентироваться на молодежь. Давайте как можно больше молодежи крестить. Не надо их грузить этой доктриной. Давайте им служение. Ставьте их на ответственные места в церкви. Посылайте открывать новые церкви. Ничего страшного, что они еще там не понимают доктрину Троицы, там, искупительную жертву Христа. Разберутся в процессе, притрутся, все будет хорошо. Ну и в результате молодежь действительно начинает приходить в церковь. Но в какой-то момент обнаруживается, что этой молодежи вообще неинтересно слушать старые библейские доктрины о вмененной праведности Христа, об искупительной жертве. А вот психология, философия – это совершенно другое дело. И вот в церковь вместо богословов начинают приглашать психологов, философов. И постепенно вот это все начинает замещать Евангелие в церкви. Постепенно в церковь проникает либеральное богословие. Это опыт западных стран. И через 10-20 лет вот эта гангрена уже разрушила всю церковь. Так происходит. Если у нас нет правильного понимания состояния человека без Бога, молодежи, детей, людей старшего возраста, любых, это понимание помогает нам защищаться от лжеучения в церкви. Но это понимание помогает нам также и наступать, помогает нам также побеждать. Если помните, к нам приезжал с Украины такой брат Александр Калинский. Вот, и он говорил о том, что настоящая смелость или дерзновение в благовестии появляется у человека тогда, когда он начинает вот за этим внешним фасадом какой-то успешности людей, какой-то уверенности, какой-то самодостаточности, может быть, видеть их истинное состояние. Видят, что они духовно нищие, что они полные банкроты, что они вот больны этим раком, этой гангреной. Они в ужасном положении. И тогда мы начинаем идти, начинаем им говорить. И мы начинаем это делать с любовью. Потому что мы понимаем, в каком состоянии эти люди находятся. Посмотрите, например, в конце второй главы Павел говорит Тимофею, 25 стих, «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». То есть, когда мы понимаем, что этих людей уловил в свою волю дьявол, у нас появляется кротость. Мы начинаем по-другому говорить с людьми, мы понимаем их положение, мы сопереживаем им, мы начинаем с любовью говорить им и надеяться, что, может быть, Бог даст им покаяние к познанию истины. Давайте сейчас перейдем вот от плохой новости к хорошей новости. Можно... Нет, следующий слайд пока не надо. Давайте еще раз почитаем 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Несмотря на распространение лжеучения, несмотря на все сложности, несмотря на все проблемы, которые были в церкви, апостол Павел не теряет свой оптимизм. Потому что даже в самых сложных обстоятельствах вот это твердое основание Божие стоит. Основание, скорее всего, это церковь. Потому что в первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 15 стихе, если вы посмотрите, Павел называет церковь Бога живого столпом и утверждением истины. Утверждение, ну, то же самое, что основание или основа. Церковь Бога живого – это основа. Печать – это, вот о которой здесь говорится, знак принадлежности, который ставил владелец на свое имущество. Печать – это гарантия исполнения договора, какого-то документа, какого-то соглашения. Печать – это средство безопасности, которым опечатывали, например, двери там, или окна, или письма, чтобы их не вскрыли. И вот такую печать Бог поставил на свою церковь. На каждого истинного члена Бог ставит вот такую печать. Как бы ни распространялась гангрена лжеучения, с какими бы сложностями ни встречался христианин, Божие основание, Божия церковь, говорит апостол Павел, будет стоять твердо. Благодаря чему она будет стоять твердо и не поколеблется. С одной стороны, благодаря тому, что сам Господь будет укреплять духовные силы, Он будет давать духовных сил. Мы читаем здесь, в этом отрывке, что на печати этой написано «познал Господь своих». Что это значит? Интересные слова. Познал – это не просто узнал какую-то информацию. Познал – это такой библейский термин, который означает глубокие отношения, самые близкие отношения, которые могут быть. Значит, полюбил Господь своих. И это гарантия того, что вот это основание будет стоять. С другой стороны, те, кого Бог познал, и мы приходим ко второй части вот этой надписи, должны отступать от неправды. И они будут отступать от неправды. Наверное, нигде больше эта истина не выражена так, не двусмысленно, так понятно, как в первом послании Иоанна, 3 главе, в 9 и 10 стихе, первое послание Иоанна. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Давайте посмотрим сейчас, как вот наличие этой печати проявляется в жизни апостола Павла. Хорошая новость заключается в том, что верующие люди будут прилепляться к Богу. Итак, во-первых, Бог дает апостолу Павлу христианское общение. В 1 главе, в 16-17 стихе Павел пишет: «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих. Но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». Апостол Павел писал это послание в тюрьме, если помните, оставленный всеми своими товарищами. Но Бог возбуждает Анисифора, возбуждает в нем желание прийти к Павлу и утешить его, подкрепить его. И тот с великим тщанием ищет его и находит. Братья и сестры, это даже не Анисифор, такой вот хороший он, да, нашел апостола Павла. Это сам Иисус Христос нашел апостола Павла там, где он находился, через Анисифора, и утешил его, и подкрепил. Я думаю, что нашей церкви многие могли бы рассказать похожее свидетельство, как вам было плохо, как вам казалось, что вы теряете свою веру, и Бог посылал вам вот такого Анисифора в вашу жизнь, вот такого человека, который подкреплял вас, который говорил вам те слова, которые помогали вам опять подняться и пойти за Христом. Во-вторых, Бог дает апостолу Павлу слово. В 4 главе, если будете читать, 2 послания к Тимофею, Павел просит Тимофея принести ему книги. Скорее всего, эти книги – это тексты Ветхого Завета. То есть Бог давал Павлу вот такое желание, святое желание, даже в своих тяжелых обстоятельствах изучать Слово. Ему хотелось читать. И мы не знаем, выполнил ли Тимофей, смог ли он выполнить поручение апостола Павла. Но мы знаем точно, что Бог удовлетворил вот этот голод Тимофею по своему слову. Потому что Бог дал Павлу написать в вузах еще одно богодухновенное послание. И мы его сегодня с вами читаем. Друзья, если мы являемся Божьими детьми, то Бог будет давать нам слово, будет давать нам возможность, будет давать желание, и Бог будет выводить нас из тех мест, где проповедуются басни, где проповедуется пустословие, как говорится вот в этом послании. Бог будет вести нас туда, где будет проповедоваться здоровое, чистое евангельское учение. В-третьих, Бог дает апостолу Павлу служение. Вместо того, чтобы приостановить служение благовестия, которое нес апостол Павел, первое его заключение в римской тюрьме привело, как мы читаем в послании к филиппийцам, только к большему успеху благовествования. Вы помните, как это было все? По обычаю узника под домашним арестом приковывали к римскому солдату. И эти солдаты менялись, каждый там 8 или сколько часов. И таким образом у Павла была возможность постоянно благовествовать, постоянно говорить о Христе. И в результате мы читаем, что вся притория, то есть все императорские солдаты узнали о Христе. И многие даже в императорском дворе покаялись, потому что в конце он передает приветствие верующим в Кесаревом доме. Послание к филиппийцам. Во время написания второго послания к Тимофею, это второе его заключение в римской тюрьме, у Павла опять была возможность служить Богу, опять была возможность свидетельствовать. Но на этот раз Павел проводил уже не курс один на один с Богом, он проводил массовую евангелизацию. В 4 главе, 17 стихе об этом говорится: «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники». То есть это произошло во время судебного разбирательства над апостолом Павлом. У него была возможность проповедовать во время суда над собой. И, видимо, здание суда было переполнено. Он говорит, что все язычники услышали. То есть там было огромное количество людей. Бог давал возможность служить. И сегодня, если мы являемся своими для Бога, Его детьми, Бог будет давать возможность служить. Если нужно, Бог будет приковывать к нам цепями тех людей, которым мы должны будем послужить. И в-четвертых, Бог защищает Павла от испытания сверхсил. Так было во время всего его миссионерского служения. В 3 главе, в 10-11 стихе об этом говорится: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня. Каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». То есть Господь избавлял его всю его жизнь от испытаний сверхсил. И даже теперь, когда он уже готовится к мученической смерти, Бог все равно не позволяет этому градусу испытаний превысить допустимую отметку. Мы читаем, опять же, 17-18 стих. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей». И дальше он пишет, эти слова полны оптимизма, уверенности. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Когда мы свои для Бога, то Бог не пошлет нам испытания сверх сил. Павел пишет, что Бог избавил его от львиных челюстей. Но, наверное, будет правильно сказать, что Бог избавил и львиные челюсти от апостола Павла. Если бы Бог не остановил своевременно вот этих незадачливых львов, то в тот день им пришлось бы попробовать железобетон. Потому что, вы знаете, еще никто не смог перегрызть вот это прочное Божие основание, вот этот прочный Божий фундамент. Мы также можем посмотреть на жизнь апостола Павла с другой стороны вот этой печати, которая говорит об ответственности человека. Можно следующий слайд. Во-первых, апостол Павел служит Богу в чистой совести. Мы читаем в 1 главе, в 3 стихе, что Павел служит от прародителей с чистой совестью. Каждый, кто принимал крещение, давал обещание служить Богу в чистой совести. И сегодня вопрос каждому из нас. Как мы исполняем это обещание? Служим ли мы Богу в чистой совести? И понятно, что речь здесь не идет о каком-то безгрешном совершенстве, что мы уже такие полностью святые. Но видим ли мы в своей жизни четкое разграничение до и после покаяния? Видим ли мы, если хотите, две серии в своей жизни, две отдельные книги? Первая книга о том, как мы жили для себя, как мы служили самим себе, и все вращалось вокруг нас самих любимых. А вторая книга о том, как Бог стал в центре, Он стал главным, Он стал центром нашей вселенной. И слава Богу за то, что Он помогает нам исполнять это обещание служить в чистой совести, иначе никто бы из нас не смог бы исполнить это обещание, никто бы не дошел до конца. Во-вторых, мы читаем, опять же, в 3 стихе 1 главы, что Павел день и ночь молится. «Непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Если наше исповедание веры истинное, вот как там написано на этой печати, да, «Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Если наше исповедание истинно, то мы будем молиться. Знаете, если Бог – наш воздух, то Слово Божие – это наш вдох, а молитва – это наш выдох. В нашем воскресном богослужении, наверное, процентов 60 времени занимает проповедь, занимает Слово Божие, наверное, процентов 20-30, может быть, музыка и пение. Ну и, наверное, процентов 10 – это молитва. Но вот иногда мне кажется, что вот как-то бессознательно, может быть, мы привыкаем к этой модели, и мы делаем где-то вывод для себя, что, может быть, молитва не настолько и важна. Вот Слово Божие – это вот мясо такое, да, вот это нужно. А молитва, это может быть как-то для пожилых сестер больше, да. Но посмотрите, что пишет апостол Павел. Он не говорит, что я день и ночь изучаю Слово. Хотя я думаю, что он изучал Слово. Но он говорит о себе, что он день и ночь молится. И поэтому человек, который является своим для Бога, будет молиться. У него будет молитва занимать приоритетное место в жизни. В-третьих, Павел служит людям. 2 глава, 10 стих. «Посему я все терплю ради избранных». Про служение мы уже сегодня говорили. Мы можем сколько угодно исповедовать имя Господа, но если мы с вами не служим людям, как служил апостол Павел, то большой вопрос над нашим исповеданием веры, насколько оно истинно. Находясь в тюрьме, апостол Павел боится не столько умереть, а боится оставить братьев и сестер без своей поддержки, без своего служения, без своей опоры. Я вот хотел задать один вопрос, я не знаю, насколько он корректен, этот вопрос, но все равно его задам. Вот если бы мы умерли с вами завтра, были ли бы братья и сестры в церкви, которые действительно потеряли свою опору, потеряли свою поддержку, потому что мы им служили, потому что мы настолько много значили для них? Или таких людей нет? Верующие будут прилепляться к Богу и будут служить людям, как это делал апостол Павел. В-четвертых, Павел жертвует собой ради Христа. 4 глава, 6 стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». В другом переводе начало 6 стиха звучит так. «Ибо я уже делаюсь жертвенным возлиянием». В Ветхом Завете во время жертвоприношения на алтарь выливали еще вино. И именно этот образ использует апостол Павел для того, чтобы описать свое отношение к жизни. Если мы действительно являемся своими для Бога, если мы дети Божии, то мы будем выливать себя, мы будем выливать свою жизнь, мы будем выливать свое время, мы будем выливать свои силы в служении на алтарь Божьей славы. И если то и дело от родственников, от друзей, от знакомых, вы слышите слова: «Зачем ты так растрачиваешь свою жизнь? Тебе это надо вообще?» То, скорее всего, вы находитесь на правильном пути. Потому что верующий будет жертвовать собой ради Христа. Дорогой гость нашей церкви, сегодня мы говорили о двух возможных сценариях человеческой жизни. Мы говорили о двух разных путях. Мы говорили о двух новостях. И разница между ними не в акцентах, не в каких-то нюансах, не в каких-то деталях. Это противоположные полюса. И невозможно быть где-то, посередине. С тобой сегодня все либо невероятно плохо, либо невероятно хорошо. Сегодня ты двигаешься либо вертикально вверх, либо вертикально вниз. И в вечности тебя ожидает либо бесконечная слава, либо бесконечный позор. И в начале проповеди я сказал, что не буду просить тебя сделать выбор между вот этими двумя новостями, между хорошей новостью и плохой новостью. Но сейчас, в конце проповеди, я попрошу тебя это сделать. Сделай этот выбор между хорошей новостью и плохой новостью. Какую новость ты хочешь услышать о себе? И это совершенно не шутка. И как ты от чистого сердца скажешь, что ты ответишь на этот вопрос, то и будет перед Богом. Пусть Бог благословит сделать правильный выбор. Аминь. Давайте помолимся.